Особое мнение.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по пятницам в 14 часов программа «Особое мнение» на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков, Сергей Слободин на месте звукорежиссера. Его вот-вот готова сменить Маша Зуева. Но в гостях у нас сегодня Андрей Александрович Борисов, кандидат исторических наук, руководитель Краевого архива. Здравствуйте, Андрей Александрович.
Здравствуйте, Артем.
Вы историк по образованию, поэтому с исторических тем мне хотелось бы начать, пройтись, так сказать, по следам пышного праздника, пышного отмечания 70-летия Победы. Как вы восприняли вообще все происходящее, воспринимаете? Видели ли, оценили ли то, что было приготовлено в Перми?
Ну, знаете, у меня есть личное отношение к этим вещам. Это связано с тем, что у меня и прадедушка, и прабабушка принимали участие в боевых действиях. Поэтому война коснулась и моей семьи, поэтому я это очень личностно воспринимаю. И для меня это, если и праздник, то праздник со слезами на глазах и с таким защемлением в сердце, если хотите. Потому что прежде всего для меня это память. Это память, это воспоминания, то, что называется всколыхнуть себя, свои ощущения, свою память, вот я бы так сказал.
Ну, а та помпезность, которую приписывают, которой многие недовольны, как вами воспринимается?
Ну, понимаете, в чем дело? Задача государства — обеспечить этому важному событию, вне всякого сомнения, значимость. Значит, и государство над этим работает. Как оно над этим работает, это другой вопрос. Вы знаете, значит, государство не солнце, всех не обогреет, а если даже обогреет, не все будут этим солнцем довольны, потому что могут быть ожоги, может быть еще чего-нибудь. Вот, поэтому самое главное, что статус этого праздника, он был на высоте, он был обеспечен. Ну, то, что касается пафоса, избыточного пафоса, ну, он тоже был, он тоже присутствовал. Но это, ну, давайте к этому относиться как к некоторым издержкам. Плюс к тому, этот пафос, он абсолютно понятен, потому что есть, ну, определенные идеологические основания для этого, есть противостояние с Западом, есть проблемы с украинским вопросом, значит, и, соответственно, значит, государство в том числе заинтересовано в поддержке, ну, таких мобилизационных элементов у граждан.
Определенные линии поведения. А чего, по-вашему, вот эти самые издержки? Какова их природа? Это невежество или, может быть, желание выслужиться одной, скажем, какой-то плоскости власти перед другой?
Понимаете, я бы власти не стал лишнего приписывать. То есть, когда ты власть немножко знаешь изнутри, когда ты бывал на совещаниях в правительстве, когда ты работал с чиновниками, в том числе высокого ранга, то ты понимаешь, что это люди достаточно здравые, да? Это люди понимающие, это люди болеющие, если хотите. Но ведь эти люди, они не одни. А вокруг этих людей есть круг помощников, и наше общество, оно состоит из разных людей. Хороших людей, не очень хороших людей, откровенно плохих
умных
людей.
Умных и глупых.
Умных и глупых, точно так же. А власть — это, ну, как бы отражение нашего общества. И почему бы в этой власти не быть разным людям, так скажем. Поэтому здесь совершенно естественно. И когда ставится задача, губернатор может иметь как бы в виду одно, а исполнители делают прямо противоположное, потому что есть, ну, как бы зона интерпретации, что ли. И вот с этими зонами интерпретации мы сталкиваемся. А люди, которые ну, как бы политологи, журналисты, заинтересованные наблюдатели, общественность. Она бдительно за этими всеми вещами наблюдает, она это анализирует, и не все ведь как бы, ну, позитивно настроены к власти, а может быть даже и совсем наоборот, значит, ну, видят в этом какие-то угрозы, видят какие-то опасности, бьют тревогу, аларм. Ну, это нормальная ситуация. То есть я в этом не вижу ничего страшного.
Ну, а когда сам губернатор выходит и дуэтом поет, очень неоднозначно к этому отнеслись, дуэтом поет с Олегом Газмановым. Кто-то называет это порывом души и не видит в этом ничего плохого. Другие говорят, что это отвратительный пиар, недостойный такой должности.
Прежде всего, я бы обратил внимание на то, что губернатор поет хорошо.
Вы слышали?
Да, он поет хорошо, у него есть слух, поэтому не у всех губернаторов есть слух.
Но у многих губернаторов, у кого нет слуха, есть желание петь.
У нашего губернатора есть совпадение желаний и возможностей. Это чрезвычайно важная вещь. И потом, ну, знаете, я еще раз хочу сказать, к этому, ну, вы говорите, люди по-разному относятся. И хорошо, что по-разному относятся, и пусть это обсуждают. То есть он как бы вот, ну, такую перчинку, такой яркий момент, что ли, запустил в паблик. И вот это сейчас все обсуждают. То есть мне кажется, что роль губернатора как политика, это политическая роль, как раз вот и будировать. То есть не чтобы кто-то будировал и запускал какие-то тематизмы в политическую плоскость, а чтобы это делал губернатор. Пусть вот и такими вещами, ну, с элементами популизма. Я в этом ничего страшного не вижу.
Ну, просто часто губернатора упрекают в том, что вот нет-нет, да выстрелит, палка раз в год стреляет, а вот он, собственно, тут, может быть, лучше в другом надо было. Ну, ладно, оставим эту тему. Есть много нареканий по части, ну, скажем, эксплуатации, я говорю уже не о вертикали власти, а уже о самых широких слоях, переводя, что называется, в горизонтали, об эксплуатации, неправильном толковании победы, о фальсификациях откровенных исторических, которые сопровождают его, и все это в тренде государственной политики, пропаганды, но, собственно, и что это не очень хорошо. Вы работаете с источниками, и поэтому...
давайте так, начнем с фальсификации. То есть что под фальсификациями мы понимаем? Я прямых таких фальсификаций я не вижу. Я вижу, ну, такие интерпретационные ходы, прямолинейные, грубоватые. Эти ходы есть. Вот. Попытка представить победу как такую, ну, такую праздничную реляцию. Вот я вернусь с того, с чего мы начали. То есть для меня победа — это праздник, но праздник со слезами на глазах. Потому что это щемящее чувство. Мы должны помнить о тех людях, о той крови, которая пролилась, о тех людях, которые погибли. Мы не должны забывать о цене победы, и мы не должны забывать о тех взаимодействиях сталинского режима с гитлеровской Германией.
Сегодня говорить об этом не принято?
Ну, во-первых, все-таки, если вы выйдете на просторы интернета, об этом говорится. И это говорится и в научном паблике, в том числе, в научных журналах. Об этом пишется. Другое дело, значит, что мы видим на экранах телевизоров, на центральных каналах, да, я с вами соглашусь, что здесь есть, ну, определенное, как бы, сдержанное отношение к этим вещам. И, ну, я не знаю, там, я бы не сказал, что там замалчивание, потому что есть интервью у специалистов, которые об этом говорят, и политиков в том числе, которые тоже об этом говорят. Просто это надо слышать, это надо как бы вычленять. Но в любом любом случае, победные реляции и такой праздничный марш, он, я с вами соглашусь, он на первом плане. И это многих людей цепляет, думающих людей, и, ну, я бы так сказал, напрягает.
Доходит ведь порой до таких достаточно маразматичных, вот лично, на мой взгляд, вещей, как косплей по-пермски, если вы видели, путем фотошопа вместо портретов, на известных портретах известных военачальников появляются лица, ну, ладно, там, общественных деятелей Перми, но и депутатов городской думы. Вот этим вопросом завершим эту тему. Как вы относитесь к подобного рода перегибам?
Почему это перегиб? Это, что в этом страшного? Я в этом ничего страшного не вижу.
Страшного нет, но ненормальное, девиантное какое-то.
Слушайте, вот то, что вы считаете девиантным, другие люди девиантным считать не будут. Давайте так, давайте будем терпимее. Вот давайте не будем свою индивидуальную точку зрения, которая может быть, и свое несогласие, которое любой может высказать, давайте не будем навязывать другим. Одним это нравится, другим это не нравится. Это нормальное состояние. Я в этом ничего страшного не вижу. Это совсем не значит, что я прямо пребываю в восторге от этих вещей. Но я вижу в этом, знаете, какие смыслы? Это будирование общественного мнения. Когда общественное мнение начинает это обсуждать, когда появляются люди, которые с этим не согласны, которые будоражат еще следующее. Слушайте, вот давайте большинство, меньшинство, не верю я в это. Давайте социологов позовите и поговорите с ними о том, что такое большинство и что такое меньшинство. Для меня это совершенно ничего не значащая вещь. Мое мнение, я его проговариваю.
Снятая на Фейсбуке откровенно. Картинка, она
конечно, не
показательна.
Это не надо. Ну, давайте о лайках еще поговорим. Значит, поэтому это вброс в общественное мнение. Это дискурс, который поднимает волну обсуждения. И это хорошо. Это good. И вот на этом надо остановиться.
Перейдем к другой тогда теме, непосредственно связанной, наверное, с той частью, о которой мы уже говорили. Общественники, причем видные пермские общественники, я бы даже сказал, единственные, наверное, вот там 5-6 фамилий, которые упоминаются постоянно, решили вновь созвать некое подобие гражданского форума, некое подобие пилорамы. Ну, они перешагнули, они громко об этом рассказали, сейчас будут предпринимать какие-то действия. Вот. И их желание, их инициатива как-то появилась в паблике одновременно с информацией о том, что Пермь перестала быть либеральной столицей. И высшая школа экономики, в коей довелось работать, как раз и составляла подобный рейтинг. Там, помимо всего прочего, была и политическая конкуренция, и, собственно говоря, уровень развития общественных, гражданских организаций. Упоминался в части основания для того, чтобы тот или иной регион выставлять в этом табеле о рангах. Мы скатились, причем существенно. Это не просто даже скат или откат, это провал с первого на 27 место. Вот если увязывать две эти темы, как прокомментируете вначале все-таки рейтинг и наши позиции? Действительно, мы все-таки стремимся к тому, чтобы перестать быть либеральным городом, либеральным регионом, именно либеральным, даже не демократичным. Тут четко абсолютно определено.
Ну, вы знаете, я сразу же обозначу свой безграничный скепсис к самого разного рода рейтингам. Потому что сразу возникает вопрос, кто эти рейтинги составляют, каковы критерии этих рейтингов и так далее, и так далее. Тут же возникает еще один вопрос, а что люди понимают под словом либерализм? Ну, что такое либерализм? Значит, я вас уверяю, что мы тут зайдем в совершенно дискуссионную плоскость. Это первое суждение, которое я бы, значит, сделал. Второе суждение, значит, конечно, общественникам что не нравится? Им не нравится, их раздражает стабильность, которая переходит в заболочивание. Вот этого не должно быть. То есть должна быть конкуренция. Конкуренция должна быть на поле политическом. И это касается не только страны, но и региона. А конкуренция должна быть и в общественной жизни. И, как мне представляется, власть, властные структуры должны способствовать этой самой конкуренции. А вот когда одним группировкам, скажем, тех же общественников делаются какие-то преференции, а других отталкивают, вот эта ситуация неправильная. Вот эта ситуация неправильная. Значит, с этим надо что-то делать. И, кстати говоря, это один из элементов проявления либерализма на уровне региона. То есть вот эта конкуренция, она обеспечивается или не обеспечивается? Что с этой конкуренцией происходит? С точки зрения аналитиков, я просто этим вопросом, ну, как бы так предметно не занимался, но я просто знаю, что московские коллеги отслеживают то, что происходит здесь, в регионе. Наши политологи пермские тоже этим занимаются. Они считают, что происходит заболочивание почвы. Политической почвы, что определенные политические преференции создаются. Это их мнение, у них есть определенная аргументация. Что может делать власть в таких условиях, если даже она с этим не согласна? Она должна внимательно следить за своими действиями. Что она делает, что она предпринимает? Потому что здесь разговорами ведь ничего не помочь. А вот вы возьмите и поддержите те общественные силы, которые прямо высказывают негативное отношение губернатора к власти. И бонусов у губернатора и у власти будет гораздо больше, я вас уверяю, нежели если мы их оттолкнем на обочину политической жизни. Тут, то есть, надо думать, как себя вести по-умному. Причем по-умному не в смысле игры и заигрывания, а в смысле создания. Ведь что такое власть? Это создание правил игры. У региональной власти создание правил игры на этой территории, на Пермской земле, да, то есть в Пермском крае. Вот давайте создадим правила игры прозрачные, открытые, честные. Вот это и будет проявлением того либерализма, или его начатками, и движение по этому пути.
Ну, у нас создается такое ощущение, что там нет никого, вот на противоположной власти стороне очень скудный там мир, и там, в свою очередь, нет конкуренции безальтернативно. 2, 3, 5 человек на весь Пермский край. Ну, может быть, 10-15 человек. И получается, что не поддержать их, с одной стороны, не соответствует вот этой концепции создания конкурентной среды и правил игры. А с другой стороны, у них, у самих, внутри них должна быть не какое-то единение, корпорация такая своеобразная, оппозиционеров, демократов, либералов, а какая-то конкуренция. Вот вам, пожалуйста, эти, вот вам, пожалуйста, те. И правые, и левые, и центристы, и, я не знаю, там, анархисты.
Но, видите, мы тут уходим... Если вы хотите поговорить вообще о политическом спектре, о политике...
Нет, я хотел бы вас спросить, как вы оцениваете сегодняшнюю оппозицию, ну, назовем ее так, это более привычное слово для наших слушателей, Пермского края. Вот этот, даже скорее не протестное, а вот этих флагманов гражданского движения, общественников
Пермского. Вы знаете, они мне симпатичны. Даже тогда, когда я с ними не согласен. То есть я наблюдаю за их действиями, некоторые действия мне непонятны. Какие-то вещи мне симпатичны, но в любом случае я буду за них, я их буду поддерживать. Это связано с тем, что они создают дискурс. Это вот то, о чем мы с вами чуть раньше говорили. Они буддируют, они раскачивают лодку в позитивном смысле этого слова. Они создают условия для того, чтобы как можно больше людей, простых людей, было вовлечено в сферу активностей. Политических активностей, общественной активности и так далее. Они молодцы, они делают это дело. И когда вы говорите о том, что как бы этих игроков не так много, так а их никогда много и не было. А где их много-то?
В США.
Где их?
В Германии.
Ну, вы знаете, в Соединенных Штатах и в Германии. Ну, давайте...
Я очень люблю эти две страны в пример приводить.
Давайте так. Я тоже люблю. Но там ситуация другая. Мы же, когда мы говорим об игроках, условно говоря, эгоистичного свойства, которые готовы проявлять активность в борьбе за свой двор, за свой муниципалитет, за свой там клочок земли. Да, там таких общественных организаций много. Там палец в рот не клади, откусят моментально. А когда мы говорим об организациях, которые выступают системно против власти, не позитивно, я вас уверяю, что и в Соединенных Штатах мы не найдем как бы массив этих организаций. Там это все на микроуровне, что ли. На микроуровне. Это, на самом деле, это нормальная ситуация. Это нормальная ситуация стабильности. Потому там и есть либерально-консервативный консенсус. Он на этом и существует. Потому что все проблемы канализируются в муниципалитеты. А у нас происходит абсолютно другая вещь. У нас муниципалитеты бесправны. Они ничего не могут решать. И поэтому все поднимается наверх. То есть до уровня губернатора. И губернатор вот эти все шишки получает. Потому что здесь задача как бы распределить зоны ответственности, дать полномочия, за полномочиями финансовые ресурсы, дать возможность муниципалитетам, вместе с общественниками решать те проблемы, которые накопились. Это не задача губернатора. Понимаете, в чем дело? А у нас это не проблема только Пермского края, это проблема как бы всей России. У нас все решается на уровне губернатора, и поэтому он и получает столько нареканий.
Но он ведь сам выбрал такую стезю, это ведь его инициатива.
Понимаете, в чем дело? Это так и не так, потому что он пришел в определенную систему. Он в этой системе существует. Он в ней должен не только выжить в этой системе, как политик, он должен еще принести какую-то пользу, он ее должен видоизменить. А эта система, она не для Пермского края характерна. Она по всей стране, она по всей федерации, она заложена в законодательстве. Понимаете? И он вынужден находиться как в аквариуме, биться, и он за этот аквариум как бы выйти не может. Другое дело, что с каким усилием биться, то есть какую как бы волну в этом аквариуме поднимать. Это, ну, поднимать шум, обсуждать, допустим, федерацию, обсуждать президента, обсуждать правительство или не обсуждать. Разные губернаторы выбирают разный путь. У нашего губернатора, ну, более такое спокойное отношение.
Но он чиновник,
Попытка не бодаться с федерацией. И так далее. В этом смысле я его понимаю. Другое дело, что каковы эффекты для как бы подвижек в самом регионе, другой вопрос.
Тогда о людях немножко. Я сегодня уже утром как-то в эфире тоже «Эхо» поминал Уинстона Черчилля, который говорил про главный аргумент против демократии. Как известно, по Черчиллю это пятиминутный разговор со среднестатистическим избирателем. Если подняться чуть выше, о чиновниках, совсем недавно в Краснокамске, опять же, к 9 мая возвращаясь, именно в знаменовании 70-летию Победы, от муниципалитета, от главы администрации был такой подарок вручен пенсионерам местным, а мы знаем, что в Краснокамске проблема с чистой водой, по 10 литров чистой воды. Причем в тару этих самых пенсионеров-ветеранов. Многие из них восприняли, об этом сегодня «Звезда» написала, восприняли это не просто как издевку, но и как кощунственное отношение. Но это была инициатива вот муниципалитета. Я почему о людях-то вначале заговорил? Может быть, просто у нас действительно, и Черчилля вспомнил, потому что у нас люди не тем вышли. Может, мы просто обречены на то, чтобы у нас средний уровень, допустим, вот этой вертикали творил всякие безбожества, ну, фактически оставаясь в тренде многовековой российской действительности, а комарили, которая светлый облик заслоняет.
Ну, давайте с вами будем исходить из того, что как бы вот такие факты, они в той картинке, которую я обрисовал, ничего на самом деле не меняют. Потому что когда мы доверяем муниципалитетам и отдаем им полномочия, мы должны быть готовы к тому, что они будут ошибаться, и это нормально, что они будут делать ошибки, и кощунственные ошибки, и, к сожалению, это тоже нормально. То есть без этого не сформируется та политическая культура, которая нам необходима. Задача властей, региональных властей в том числе, создавать условия для того, чтобы политическая культура она возрастала, чтобы было больше людей, готовых к активным действиям.
Прервемся на федеральные новости.
Особое мнение.
Продолжается программа «Особое мнение». На эхе в гостях у нас сегодня Андрей Александрович Борисов, кандидат исторических наук, руководитель Пермского краевого архива. Очень много теорий было у нас в начале, такие общие достаточно вещи. Но сейчас мне бы хотелось с вами поговорить, опять же, может быть, и общих вещах, но они соотносятся с вашей сферой профессиональных интересов. Вы американист, вы занимались мультикультурализмом, Россия многонациональная страна, что бы там ни говорили. Причем вот она не полиэтническая, она именно многонациональная, да, вне зависимости от того, что у нас преобладает население по переписи русские, но тем не менее, больше 160 национальностей позволяет говорить именно о том, что мы многонациональное государство. Есть у нас Кавказ, и кавказцев, а также выходцев со Средней Азии много, и сегодня далеко за пределами их зоны постоянного пребывания. И вот недавно совершенно, вот это такая федеральная повестка. Павел Астахов фактически реабилитировал ранние браки на Кавказе. Мы знаем прекрасно, что есть определенные там сложности во взаимоотношениях. И на свадьбах-то они стреляют по Москве, проезжаясь. И всегда успокаивают нас в части того, что это просто разные ментальности. Что мы уживемся, в конце концов. Принципиально мы все равно одного хотим. У вас, ну, в Соединенных Штатах Америки, там, по большому счету, мне кажется, полярный мир. Одни считают, что все, мы достигли вот этого компромисса между чернокожим населением, между, там, скажем, латиноамериканцами и белыми. И причем другие говорят, что все, сегодня самый ущемляемый человек в Соединенных Штатах — это белый гетеросексуальный мужчина. Там, с определенным доходом, определенным уровнем образования. И чтобы тебе получать все благи этой цивилизации, тебе нужно быть больным СПИДом, афроамериканцем, лучше всего инвалидом, ну, естественно, после каминг-аута, условно говоря. Как можно вот этот вот опыт, не знаю, научный ваш, вот, изучение мультикультурализма каким-то образом проецировать на сегодняшнюю Россию? И можно ли это делать? Мы можем столкнуться с просто предельным непониманием, скажем, с нашими кавказскими республиками?
Можем. Можем. Такие шансы есть. И в этом смысле я бы вспомнил, значит, американского исследователя Сэмюэла Патрика Хантингтона. Потому что у него есть знаменитая работа «Столкновение цивилизаций», но у него есть еще одна работа, значит, где он говорит о том, что столкновение цивилизаций возможно не только в рамках ну, как бы разных государств и межцивилизационного взаимодействия, но и в рамках одного государства. Когда существуют анклавы, особенно в таких странах, как Соединенные Штаты, когда существуют анклавы, скажем, с мусульманским населением, с христианским населением и так далее, и где происходит, ну, вот это вот зацикливание на вот этих религиозных доминантах и своей ментальности, где не происходит взаимодействие. Вот, это же относится и к современной России. То есть он говорил очень простую вещь, что возможно столкновение цивилизаций в рамках одного государства, в результате чего будет взрыв, и государство будет похоронено. Это угроза. Это его как бы гипотеза. То есть есть ученые, которые с ним соглашаются, есть, которые его критикуют, но эту угрозу мы тоже как бы должны видеть. Чтобы ее как бы минимизировать, ее снять, на этот вызов есть ответ — это федерализация. Нормальная, здравая федерализация. Потому что наша страна — это федерация, но она как федерация нормальная, здравая, она не работает.
Это нормальная, здравая федерация — это Швейцария?
Федерация, ну, хотя бы, ну, давайте этот кейс возьмем. Я не говорю, что мы должны быть как Швейцария. То есть мы должны найти какую-то свою модель взаимодействия. Но федерация — это когда должны быть регионы, которые могут относительно свободно решать свои проблемы и заводить свои правила игры, ну, с учетом, конечно же, такого, ну, как бы законодательства общей рамки, то есть общефедерального, да. Потом, тут ведь понимаете противоречие, какое заложено? Ну, давайте так будем говорить. Вот Соединенные Штаты, это какое государство с точки зрения цивилизации? Это государство... Однозначно, я бы это сказал, это еврохристианское государство. Несмотря на то, что там живут мусульмане, несмотря на то, что там живут буддисты, несмотря на то, что живут представители других конфессий, их там много, это не имеет никакого значения. По одной простой причине. Потому что законодательство, политические институты, они созданы по еврохристианским лекалам. То же самое происходит в России. Только эти еврохристианские лекала создания государственности, они с определенной спецификой, они православной цивилизации.
Ну, у них и сугубо практическая религия, скажем, если говорить о христианстве, протестантизме, даже католицизме, да. А у нас оно мистическое.
Да, да. И отсюда, понимаете, есть плюсы. От этой мистики есть определенные плюсы. Мистика — это же волшебство. Знаете, оно тоже имеет место быть. Это смягчение противостояния с мусульманским миром. Это вот такие стыковые области, где и мусульмане, и как бы православные, и как бы представители других конфессий чувствуют себя комфортно. Но вместе с тем, на окраинах создание локальностей, где как бы плотного взаимодействия как бы с тем же самым православием не происходит. Эти локальности, они очень хорошо известны. Значит, соответственно, там формируется, ну, свой мир, что ли. Свои устои. То есть определенным регионам, ну, в частности, Чечня, например, даются определенные преференции. Преференции гораздо больше, чем другим регионам, даже на Кавказе. Соответственно, люди там проживающие, они себя ощущают в неком таком другом поле, что ли.
Это может породить у них ощущение некой исключительности?
Конечно. Конечно, это всегда очень опасно, потому что граждане России, они все должны быть одинаковы.
И рамка одинаковы или равны перед законом?
Равны перед законом, конечно, я принимаю ваше замечание, равны перед законом, и они не должны вот в этом законодательстве выбиваться.
Вот, кстати, по поводу вот именно цивилизационного различия, я почему об этом еще и спросил. Недавно совершенно работодателей, представители городской администрации попросили помочь собирать налоги с работников в бюджет. У нас бюджетная система, налоговая система выстроена совершенно иначе, нежели в тех же Соединенных Штатах. У нас налоги принято платить работодателю. Но в той же Америке каждый квартал семья садится и подсчитывает каждый потраченный доллар, каждый там проезд на общественном транспорте, все, что можно списать. Как вы думаете, у нас это возможно? Вот этот призыв городской администрации к работодателям каким бы то ни было образом повлиять на сознание работников, это что? Как расценивать? Это попытка вот уже ощущения, осознания того, что пора уходить вот от этой общей уравнительной системы налогообложения? Или это вот исключительно, там, не знаю, отражение кризиса? Ну, мало собираем налогов. Так вот, пожалуйста, давайте поймем еще работодателей, пусть те каким-то образом...
Ну, я не очень понимаю, почему этим озабочен муниципалитет. Вообще-то этим должно быть озабочено государство и федерация. Это их полномочия. Когда это как муниципалитет может этот вопрос только поднять на уровне обсуждения.
Но полтора миллиарда недополучил бюджет.
Сам на него повлиять не может. Ну, это правила игры и отсутствие работы институтов. Вот и все. И политических институтов, и экономических институтов, финансовых институтов, если хотите. Вот. Ну, недополучил. Это в том числе недоверие властям, это в том числе недоверие как бы муниципалитетам, это в том числе необходимость изменения как бы работы фискальной системы. То есть, знаете, тут столько проблем, которыми надо заниматься. Здесь нам реформировать надо все. Система образования, система здравоохранения.
Но они все в процессе, неизменном процессе реформирования вот находятся последние 20 лет. Когда конец-то? Когда уже можно выдохнуть?
Никогда. И сказать? Это нормальная ситуация. Вот, вот когда мы, знаете, мы почему-то считаем, что реформа, вот она одна и навсегда. Мы ее сделаем один раз, и потом будем жить лет 50, ничего не меняя. Это, ну, это мифическое представление. Изменения должны быть маленькие, и они должны быть каждый день, и они должны систему улучшать. Кардинальная реформа, она подразумевает слом одной системы и вместо нее внедрение какой-то иной, другой. Это всегда издержки. Отсюда это люди понимают, поэтому они всегда реформы боятся. Не потому, что реформа плохая, а потому, что издержки ударят по конкретным людям. Кто-то будет уволен, кто-то, у кого-то пострадает как бы финансовое положение и так далее, и так далее, и так далее. Потому что это как бы целая такая цепь. И на уровне как бы абстракции... То есть говорить об этом очень хорошо и очень легко, и политикам в том числе. А когда ты начинаешь это делать на своем рабочем месте, тут ты обрастаешь такими нюансами, что иногда, как бы понимая, что реформа необходима, ты можешь от нее отказаться.
Ну вот в части как раз налоговой системы недополучения, к чему я все-таки еще и веду, у многих граждан вызывает недоумение, куда и на что тратятся их налоги, особенно в период кризиса. И некоторые решения, весьма спорные, на мой личный взгляд, все равно принимаются. Вы, я знаю, еще эксперт в опере, и поэтому один из инфраструктурных объектов хотелось бы коротко с вами обсудить — реконструкцию оперного театра. Но кажется, что в условиях кризиса миллиардные вложения в нее, хоть они сейчас и приостановлены, но это абсолютно несвоевременные траты, и переустройство, скажем, транспортного узла такого, как Пермь-2, и вложение этих миллиардов туда было бы, казалось, наверное, более адекватным. Очень коротко, у нас буквально полторы минуты.
Не знаю. Не уверен, потому что значительное количество людей с железнодорожного транспорта пересело на авиатранспорт, например, и авиатрансфером пользоваться порой дешевле, чем, допустим, железнодорожным.
Это факт, но количество людей, которые пользуются оперой, нашим оперным театром, услугами этого учреждения, вот именно как потребление чего-то духовного, намного меньше, чем людей, которые пользуются услугами Перми Второй, например.
Понимаете, когда мы говорим о культурных продуктах и о культурной сфере, здесь такая прямолинейность, которая в ваших словах зафиксирована, она не всегда уместна и не всегда корректна. Потому что сфера культуры, она прежде всего всегда затратна, трудно измеряемо, и поэтому к ней отношение, такое, мягко скажем, недоверчивое и очень осторожное со стороны социума. Но я вас уверяю, что влияние на окружающий мир чрезвычайно велико. Чрезвычайно велико. Это место, которое, понимаете, вы ядерный реактор, вы же его не видите, вы пользуетесь каждый день там электричеством, еще там чем-то, но вам этот ядерный реактор, он не виден, он где-то там стоит и чего-то излучает. Вот то, что касается оперного театра, это примерно то же самое.
Только в культурной сфере.
Только в культурной сфере.
Особое мнение Андрея Александровича Борисова, руководителя Пермского краевого архива, кандидата исторических наук. Большое спасибо за то, что пришли к нам.
Спасибо вам.
Программу провел Артем Жаворонков. Для вас. До свидания.